говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» — гость пражской студии «Свободы» — лондонский искусствовед Игорь Голомшток. Впервые в эфире 23 октября 1997 года. Микрофон Иван Толстой. Сегодняшний гость нашей пражской студии – искусствовед Игорь Голомшток. Старшее поколение помнит его нашумевшую книгу о Пабло Пикассо, написанную в 60-м году вместе с писателем Андреем Синявским. Диссиденты вспоминают Голомштока, ставившего свою подпись под письмами в защиту гонимых. Неофициальные художники чтят его статьи о поколении нонконформистов. Труднее всего составить представление об Игоре Голомштоке тем, кто взялся бы писать его официальную советскую биографию, потому что с середины 60-х имя искусствоведа Голомштока тщательно вымарывалось из отечественной печати. На помощь приходили не просто псевдонимы, но реальные имена коллег, ставивших свои фамилии на обложках его искусствоведческих трудов. Сколько могло это продолжаться? В 72-м он эмигрировал в Англию. Среди искусствоведов в штатском. Так обозначили мы тему нашей беседы с Игорем Наумовичем. Игорь Наумович, как же все начиналось?
Ну, я много лет работал в Музее изобразительных искусств. И занимался я, в общем, там современным искусством с конца 50-х годов. Получилась такая возможность где-то в конце 50-х годов, когда современное искусство в его очень таком, как тогда говорили, прогрессивном варианте стало доступно для публики. То есть возможно было об этом писать. Ну, я начинал с Мексики, из Латинской Америки. Вот мы написали с моим соавтором Ингой Каретниковой книжку про искусство Латинской Америки, потом про современное западное искусство, ну, конечно, так сказать, в прогрессивном как бы варианте, но мы пытались там уже проводить какие-то новые имена, типа Барлаха, типа Пикассо. И это был довольно большой период, до уже середины 60-х годов, когда был процесс Синявского и Даниэля, и я уже, так сказать, оказался в некотором новом, так сказать, качестве. Хотя еще до этого вот мы с Синявским написали маленькую книжку о Пикассо, которая тоже в каком-то смысле изменила и, ну, мою судьбу, потому что, кстати, тогда это было совершенно невозможно. То есть она подверглась резкой критике. С одной стороны, я как-то стал даже членом Союза художников, меня избрали. С другой стороны, как-то уже карьера была отрезана, потому что меня уже, скажем, в такие солидные институты уже не брали, потому что Академия художеств резко, так сказать, против выступила. Ну и так далее.
Игорь Наумович, а почему вы выбрали в соавторы именно Андрея Синявского?
Ну, это же 59-й год. Пикассо получил Ленинскую премию мира. Ко мне пришла редактор издательства «Знания» и предложила написать маленькую брошюрку, так сказать, об этом, о Пикассо, потому что все лауреаты премии мира в издательстве «Знания», которое находилось при ЦК партии, должны были вот отражаться в брошюре. Ну, я думал, что это дело невозможное, потому что писать о Пикассо в 59-м году совершенно было, так сказать, мне казалось, невозможно. А потом, так сказать, как-то вот в разговоре с Синявским мы решили написать. Причем написать просто, зная, что она не пойдет. Написать свободно и, так сказать, как бы без цензуры, без всякой. И так мы ее и написали. Причем, так как это было издательство, оно оторвано от всех художественных центров, это было ЦК партии. Поэтому, так сказать, там цензура была не эстетическая, а политическая. С политической точки зрения, так сказать, он коммунист, он, так сказать, лауреат вот этой премии, и все было окей. Мы написали, она была набрана, 100 тысяч экземпляров. Но когда об этом узнали в Академии художеств, там начался дикий скандал. И Академия художеств дружными рядами выступила против того, чтобы эта книжка печаталась. Весь тираж был изъят, было приказано пустить его под нож. Но в это дело вмешался Эренбург, который, так сказать, был очень заинтересован в этой книге и писал предисловие к нашей книге. Вот. И там начались очень смешные вещи, потому что первый раз, когда вот ее должны были весь тираж зарезать, Эренбург умудрился в «Юманите» опубликовать, так сказать, огромный такой анонс, что вот в Советском Союзе выходит первая книга Пикассо, тираж 100 тысяч экземпляров. Как-то, так сказать, ее уничтожение отложили. Потом был второй этап, когда, так сказать, опять под нож ее должны были пустить. И опять Эренбург умудрился устроить некий такой вот перформанс. Там приехали какие-то, я сейчас не помню, кто именно, какая-то очень крупная партийная делегация из Франции во главе, опять-таки не помню с кем, был прием у Косыгина. И председатель этой самой делегации вот поздравил Косыгина, значит, что в Советском Союзе выходит книга о Пикассо, тираж 100 тысяч экземпляров. Ее опять, так сказать, вот как-то отложили, потом вот напечатали. Но когда ее напечатали, естественно, так сказать, вот это было расценено как идеологическая диверсия, как проповедь формализма, как антисоцреализм и так далее, и так далее.
Игорь Наумович, а когда вы брали в соавторы Андрея Донатовича, вы уже знали о его преступной деятельности?
Знал.
Он не боялся рассказывать близким друзьям?
Ну, он, конечно, это, так сказать, не рассказывал широко, но был очень узкий круг. Он просто читал нам свои вещи.
А о том, что Андрей Донатович переправляет свои рукописи на Запад, тоже было известно?
Это было, конечно, известно. Об этом я знал вот с 56-го года, когда мы познакомились, в 55-м, по-моему, и он уже начал переправлять в 56-м, я уже был в курсе дела.
Расскажите, пожалуйста, о своем участии в процессе. Какую роль вам готовили и какую роль в результате вы сами сыграли?
Ну, во-первых, так сказать, очевидно, они меня принимали за соавтора. Там Синявский, Даниэль, Ремезов был третий соавтор, еще четвертый по их раскладам должен быть, был быть. Так вот, вот они, по-моему, меня в это дело пытались встрять. Но главное, они от меня хотели, чтобы я признался в том, что я знал о деятельности Синявского, что Синявский читал мне свои произведения. Следовательно, Синявский занимался, плюс ко всему, еще распространением антисоветской литературы. И вот, когда меня вызывали на допросы уже после того, как их посадили в Лефортово, то вот основной вопрос был, где я взял эти книги. Я еще до этого написал письма протеста, доказывая, что незаконный процесс, что вещи, в общем, не антисоветские, и Синявского, и Даниэля, поэтому я, так сказать, признался, что я все это прочитал. Откуда я это взял? Я говорю, что мне дали друзья, не Синявский. Ну, а кто мне это дал? Я сказал, что я не буду на этот вопрос отвечать, потому что не хочу, так сказать, вот сажать на скамью подсудимых своих друзей. И за это меня привлекли уже, когда я выступал на самом процессе свидетелем. Вот мне тоже этот вопрос задали. Опять-таки я сказал, что я отказываюсь на него отвечать. И меня тоже привлекли к уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. Был процесс уже мой личный в мае месяце 66-го. Ну, мне дали полгода принудительных работ по месту службы. Я работал в Институте технической эстетики. А эта статья для вот таких, ну, хулиганов, уголовников, алкоголиков, я не знаю, которые нигде не работали, и их там в дворники или куда-то посылали там картошку собирать на полгода. А так я был научным сотрудником Института технической эстетики, то я должен был вот эти самые полгода там и отработать. И как раз в это время у нас происходило большое сокращение штатов. Все ходили, волновались, сократят их, не сократят. А я единственный ходил совершенно спокойно. Меня не имели права уволить с работы, потому что я по постановлению суда там работал. Ну, правда, через полгода, даже немножко больше, значит, меня тут, конечно, уволили, в конце концов.
Игорь Иванович, а что было потом, вот между 65-м, 66-м годом, между вашей принудительной работой по месту службы и 72-м годом, когда вы эмигрировали?
Вот после того, как меня выгнали из Института технической эстетики, собственно, я оказался, как многие в моем положении, без работы. Но так как все-таки в Москве тогда была ситуация очень приятная, в том смысле, что все-таки был круг своих людей, то мне давали, так сказать, работать как бы неофициально. То есть я написал за это время две книги о Босхе, о Сезанне, но под чужими именами. Но мне давали там подрабатывать там внутренние рецензии в издательствах.
Эти книги были изданы?
Эти книги были изданы, но под другими именами.
Вы можете эти имена назвать теперь?
Да, теперь ты это можешь назвать. Это книга о Босхе, это вот Валерий Прокофьев, который был профессором университета, и мы были друзья. Он заключил договор на свое имя, я все это написал, а он это издал под псевдонимом Фомин, Г. Фомин. Вторая книга о Сезанне, огромнейший альбом, это я могу назвать эти имена, потому что они уже... И Прокофьев, и Барская, сотрудница Эрмитажа, уже умерли. Это Барская, то же самое, вот, заключила договор на свое имя, я писал эту статью. Но издано это было уже после моего отъезда, после моей эмиграции в 72-м году. И статьи какие-то я писал тоже под чужими именами.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодня наш гость – лондонский искусствовед Игорь Голомшток. Среди искусствоведов в штатском так обозначили мы тему нашей беседы. Игорь Наумович, ну вот среди мотивов вашего отъезда в начале 70-х годов были какие же самые главные? Невозможность работать в вашей специальности или какие-то уже существовавшие к тому времени рукописи, которые хотелось издать, или интерес к современному искусству 60-х, 70-х годов советскому, или, может быть, вот эта вот же линия интереса к тоталитарному искусству как-то просматривалась. Какие были все-таки главенствующие мотивы?
Ну, я думаю, что главенствующий мотив был тот, что я всегда хотел уехать, что было невозможно. Уехать я хотел просто, ну, из-за понятных причин общих, а в том числе, ну, просто посмотреть. Вообще, так сказать, я все-таки искусствовед, занимался западным искусством, никогда вообще не видел ничего, кроме выставок, которые были в Москве. И меня не выпускали никуда, ни в Польшу, ни в Чехословакию. А в последнее время, ну, я просто уже там не мог существовать, потому что, так сказать, меня не печатали. Я преподавал в университете несколько лет, тоже современное искусство вел. Но меня, естественно, оттуда тоже, так сказать, выгнали. То есть я не мог под своим именем печататься. Правда, потом меня взяли опять в музей за два года до отъезда, где я и работал. Но это, так сказать... Это уже была политика по отношению к диссидентам, чтобы они где-то тихо работали, чтобы за ним был присмотр. Они сидели бы они дома и не печатали на машинке неизвестно что. Вот. Но ни преподавать, ни писать, ничего я, так сказать, не мог. И я уехал на Запад, эмигрировал не по профессиональным соображениям, чтобы просто тут что-то такое написать и издать, а просто чтобы, так сказать, как-то жить нормально и заниматься чем нормальные люди занимаются.
И вы с самого начала поселились в Англии?
С самого начала, да. Так получилось. Так получилось случайно, потому что подавал я, как и все, на Израиль, но потом ввели вот этот налог на образование, и на нас с женой на чисто 30 тысяч рублей, чего я, так сказать, в жизни за 23 года работы я не заработал эту сумму. Вот. Выплатить было невозможно. А мой приятель еще в 56-м году удрал и оказался в Англии. Когда он узнал о том, что вот такая ситуация, он просто мне собрал там деньги, 3000 фунтов, и переслал. И, ну, по тогдашнему курсу как-то это все было переведено, я выплатил эти самые 30 тысяч рублей и оказался в Англии. Так что это случайно, хотя я был очень рад, потому что я Англию заочно очень любил. И...
Не интересовались ли советские власти происхождением этих денег?
Нет, они не интересовались, потому что была обычная практика. Они получали, так сказать, 60%, если не больше. Они брали это себе, прислали фунты, они выдавали сертификаты, то есть бумажки. 60% брали себе, 40% выдавали. Так что это была коммерция, так же, как вот это сначала была коммерция, вот плата за образование. То есть это просто был выкуп, так сказать, из рабства. Я тогда АВИР переименовал в отдел выкупа из рабства, потому что это было совершенно вот так вот. Когда скандал в Америке начался, они это не отменили. По-моему, этот закон до сих пор не отменен. Они просто его как перестали применять. Они получали деньги из-за границы, и они брали себе, так сказать, львиную долю, то есть всю долю, выдавая вот эти бумажки, которые можно было на рубли обменять.
Меня просто технически заинтересовал этот момент. Вы получали в руки в живьем 3000 фунтов валюту? Нет, переводилось на какой-то счет.
Нет, я должен был идти куда-то в банк, и мне вместо фунтов давали какие-то вот эти самые бумажки, по которым можно было покупать тогда в «Березке». Поэтому они очень котировались в 72-м году.
Интересно, что, оказавшись на Западе, вы опять на одних и тех же страницах соединились с Андреем Донатовичем Синявским. Вы написали послесловие к его первой западной книжке «Голос из хора», правда?
Ну да, потому что я «Голос из хора» привез на Запад. Я привел рукопись, и я вот устроил публикацию, потому что Синявский хотел, чтобы это было опубликовано в каком-то очень маленьком и частном издательстве, чтобы это не шло по линии, ну, такой антисоветской сенсации, потому что он в Москве так сидел, и тоже положение у него было неизвестно какое, и неизвестно было, выпустит его, не выпустит его, и да и уезжать-то он не собирался. Вот когда я уезжал, это было еще все висело в воздухе, так сказать. Они не решили еще, уезжать, не уезжать. Но потом у него тоже было безвыходное положение, и ему надо было ехать, потому что же он там в Москве делал.
Игорь Наумович, и как же на Западе за эти годы оказались утолены ваши профессиональные потребности?
Но это трудный вопрос, потому что, конечно, я уже не смог работать, так сказать, на том профессиональном уровне, как я работал там, потому что я, ну, специалист по западному искусству, приехал на Запад. В общем, по сути, самого искусства я и не видел, то есть тут только посмотрел. Войти в такую искусствоведческую английскую среду, да еще с моим плохим английским разговорным, я, конечно, не смог. Но я занимался, я преподавал в университетах, вот, в Сент-Андрюсе, в Оксфорде. Ну, это не русский язык, а такая разговорная как бы речь. Я читал там лекции по русской культуре и так далее, и так далее. Ну, и писал что-то такое. В частности, вот это тоталитарное искусство написал. Потому что я еще в России думал, что как раз тоталитарное искусство. Тут огромная литература по этому поводу. Есть это все уже, так сказать, как бы разработано и описано. Оказалось, ничего нет, так сказать, ни одной книжки не было по этому поводу.
Парадокс такой, такая драма профессионального человека, который занимается в России западным искусством, попадая на Запад, не может им заниматься, потому что, на самом деле, его познания были инвалидны, пока он находился в нашем отечестве.
Да, это совершенно точно. Вот пришлось, так сказать, а тут пришлось заниматься вот русским искусством.
И оказалось, что та самая эстетика, которая отрицалась вами, пока вы жили в Москве, оказалось, что это и есть то главное, что вы знаете гораздо лучше западных людей.
Да, потому что действительно, вот я еще раз повторяю, я думал, что это все уже исследовано, описано, оказалось, абсолютно нет. В литературе, скажем, немецкой вообще это отрицалось. Отрицалось наличие тоталитарного искусства, отрицалось аналогии с соцреализмом. Говорилось о том, что это совершенно противоположные вещи и так далее, и так далее. Поэтому у меня, так сказать, был некий пафос доказательства обратного. В Англии вообще этим не занимались. Вообще, это, я говорю, что это было терра инкогнито, это не разработано было.
Игорь Наумович, ну вот русский человек всегда уверен, что им везде интересуются, и уж на Западе в особенности интересуются, его изучают, и он будет вечным предметом для изучения, а тем самым будет тем баловнем, которого так или иначе прикармливают. Казалось бы, перестроечные годы русскому изобразительному искусству так потрафили, так превознесли его, столько с ним носились, что, казалось бы, вот эта розовая мечта, она осуществилась. А что же происходит сегодня? Интересуются ли на Западе русским искусством?
Вот когда началась перестройка, интерес такой произошел. Вообще думали, что за годы застоя, скажем, и в литературе, и в изобразительном искусстве что-то накопилось такое, что еще не вышло на поверхность. Как это было, скажем, в начале 60-х или в конце 50-х годов с литературой, когда очень много оказалось, так сказать, писателей, которые писали совершенно не то, что они печатали в официальных источниках. Этого не произошло, в общем-то. То, что стало известно, мало что прибавило к тому, что известно было. Интерес появился чисто коммерческий. В Лондоне, вот, в конце 80-х, в начале 90-х, там несколько галерей, скажем, открылось по продаже русского искусства. Но это было чисто коммерческое начинание, потому что эти картинки стоили... Они были вполне профессиональные, но они стоили дешево, гораздо дешевле, чем работы такого же уровня, то есть несравненно дешевле западных художников. Все это длилось года два-три, наверное. Потом все-таки этот интерес пропал, и сейчас он существует только на уровне коммерческой. Вот соцреализм сейчас продают. Ну, самые низкопробные, третьесортные работы, но реалистические, написанные профессионально, вот с академическим уклоном, и их покупает кто-то.
То есть что же, загадочная русская душа никого больше не волнует?
Загадочная русская душа, по-моему, мало кого волнует сейчас. То есть, ну, как-то в незагадочности как-то оказалось немного.
Ну, хорошо, а ваш узкий профессиональный интерес сейчас лежит в какой области?
Ну, я все-таки как-то всегда мой профессиональный интерес, в общем, в западном искусстве находился. И сейчас как-то я западным искусством, так сказать, интересуюсь, но профессионально как-то это выхода не находит. Все-таки искусствоведческая среда, скажем, в Англии, она все-таки очень узкая. Книг выходит дикое количество. И, конечно, мне трудно, так сказать, было бы пробиться, если бы я к этому стремился. Я к этому, в общем-то, и не стремлюсь.
Ну, а как же личный опыт? Будет ли он воплощен в каких-то воспоминаниях, записках?
Думаю, что нет. Это очень сложная вещь. Для этого надо обладать большим литературным талантом, которым я не обладаю. А писать мемуары вот так вот на среднем уровне, я думаю, это даже вредно.
«Поверх барьеров» вы слушали беседу с лондонским искусствоведом Игорем Голомштоком.
какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли. Где нам ее не навязывают сверху? Администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В выпуске «Поверх барьеров» передача «Гребенщиков в Нью-Йорке». Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 28 октября 1997 года.
Если ночь, как туннель, а дневной свет наждак, если все, что ты сделал, обернулось не так. Если в новых мехах пыль вместо вина, это пройдет там, где взойдет луна. Когда восток станет севером, и янтарь станет медь, когда немые на улицах начнут учить тебя петь, когда идешь 160, и перед тобой стена, это не в счет, где взойдет луна. Когда ты дала мне руку, я не знал, лететь мне или упасть. Я родился, уже помню тебя, просто не знал, как тебя звать. Дох от жажды в твоих родниках, я не знал, как тебя знать. Тебя называют богиней, для меня ты жена. Нас будут ждать там, где взойдет луна.
Микрофона Александр Генис. Сегодня гость нашей студии Борис Гребенщиков. Последние полтора месяца Борис провел в Америке. Здесь он напряженно работал над записью сразу двух новых дисков. В сущности, это премьера последних работ Гребенщикова. Борис, прежде всего такой вопрос. Насколько я знаю, вы предпочитаете записывать свои альбомы в Лондоне. Что привело вас в Америку?
Понимаете, Саш, альбомы записывать мне все равно где. Я могу в Новой Зеландии записывать или в Якутии. Мне главное, чтобы это записывалось хорошо и так, как я хочу.
Я знаю, что вы англоман. Я знаю, как человека глубоко любящего и понимающего именно английскую культуру. Что нового вам дала Америка?
Так американскую культуру я тоже отчасти не то, что понимаю, но я вырос. Америка все-таки это родина рок-н-ролла. В том смысле, что рок-н-ролл, который был здесь и который положил начало всему остальному, он здесь так и остается, и его, собственно, за пределами Америки так никто и не понимает.
Я знаю, что вы работали в Вудстоке. Вудсток – город особенный. Это город хиппи, город буддистов, город не похожий ни на что другое. Как вот эта магия места сказалась на вашей работе?
Магия места существует реально, потому что место такое хорошее и с такими какими-то удивительно чудными вибрациями, что понятно, почему хиппи стянулись туда.
Ну что ж, давайте начнем. Что мы слушаем первое?
Песня называется «По дороге в Дамаск», наверное, первая, которая была написана к этому альбому. Она сама про себя все скажет.
Апостол Федор был дворником в летнем саду зимой. Он встретил девушку в длинном пальто. Она сказала: «Пойдем со мной». Они шли по морю 14 дней, слева вставала заря, и теперь они ждут по дороге в Дамаск, когда ты придешь в себя. Над Москвой рекой встает собачья звезда, но вверх глядеть тебе не с руки. В марокканских портах ренегаты ислама ждут, когда ты отдашь долги. Во всей Смоленщине нет кокаина, это временный кризис сырья. Ты не узнаешь тех мест, где ты вырос, когда ты придешь в себя. Забытых святых, ты бьешься о стену с криком шелавью, но кто здесь помнит латынь? А песни на музыку белых людей все звучат, как крик воронья. Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придешь в себя. А детки все пляшут по 14 девок в ряд, и тебе не вдомек, что ты видишь их от того, что они так хотят. Спроси у них, отчего их весна мудрее твоего сентября. Спроси, ты встретишь святого ветра скорее, чем придешь в себя. По дороге в Дамаск неземная тишь, время пошло на слом. Все, что ты знал, все, чего ты хотел, все здесь кажется сном. Лишь далекий звук одинокой трубы, тот самый, что мучил тебя. Я сказал тебе все, что хотел, до встречи, когда ты придешь в себя.
много передвижения, много пространства, много дороги, много поездов. Что значит для вас дорога?
Ну, это кардинальная составляющая моей жизни. Потому что если есть песни, значит, их нужно петь. И явно не в одном месте, а всем, кому они могут быть нужны. Это предполагает путешествие. Пока все время передвигаешься, появляются новые песни.
Вы передвигаетесь все время и на очень больших пространствах. Большая часть этих песен написана в России, а записана в Америке. Как наложились вот эти две пространственные зоны Россия и Америка в этом альбоме?
Ну, кстати, часть этих была написана в Англии.
А даже так, да?
Потом корректировался там где-нибудь в Индии или в Непале, где-нибудь еще.
То есть вы не чувствуете никакого адреса у этого альбома?
Так адрес альбома любой. Любой, кто его слушает, это уже адресат.
Слушая ваши альбомы, я проникаюсь ощущением, схожим с тем, что бывает, когда слушаешь Окуджаву. Вы растете, но не меняетесь, как дерево, которое корнями где-то находится глубоко в почве,
могучий
дуб. Новые ветки. Я же не знаю, какое дерево, может быть, дуба, может быть, сирень. О чем это говорит эта новая ветка, которую вы выпустили сейчас?
Ну, вообще говоря, как мне кажется, не мое дело даже думать об этом. То есть для меня это все просто все в большей и большей степени приближение к тому, чего хотелось с самого начала. Эти песни могли быть написаны или записаны там 10, 15, 20 лет тому назад, если бы я так умел, если бы я знал, где это нужно записывать.
Как Бродский сказал, растет не мастерство, а душа.
Душа приближается к самой себе, если говорить такими словами.
Какая следующая песня у нас?
Следующая песня, кстати, как раз на тему передвижений, называется она «Из Калинина в Тверь».
С помощью двери я пришел сюда, с помощью ног я пришел, чтобы опять восхититься совершенством железных дорог. Даже странно подумать, что раньше каждый шел, как хотел, а теперь паровоз, как мессия, несет нас вперед по пути из Калинина в Тверь. Проводница проста, как Джоконда, и питье у ней слаще, чем мед. И она отвечает за качество шпал, что никто никогда не умрет. Между нами я знал ее раньше, рядом с ней отдыхал тихий зверь. А теперь она стелет нежнее, чем пух, по пути из Калинина в Вивальди, и музыка летит меж дерев. Синим золотом тендере вместо угля душит тургеневских дев. В стопудовом чугунном окладе Бога избранный хочешь проверь. Этот поезд летит, как апостольский чин, по пути из Калинина в Тверь. Не смотри, что моя речь непонятна, и я не аутентично одет. Я пришел, чтобы сделать приятно и еще соблюсти свой обет. Если все хорошо,
так и бог с ним. Но я один знаю, как открыть дверь. Если ты спросишь себя, нахрена мы летим по пути из Калинина в
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». У микрофона Александр Генец. Сегодня у нас в гостях Борис Гребенщиков. Премьера новых работ, новых песен Бориса Гребенщикова, которые он записывал в Америке. Борис, что за музыканты играли с вами? Расскажите о них.
А музыканты как раз те, с которыми такие песни нужно записывать. То есть в роли аквариума здесь выступает группа «The Band», которая как раз на такую музыку всю жизнь играет. И с Диланом они играли, и сами по себе они играли. И такое, в общем, американское национальное достояние.
Как вам работалось с ними?
Идеально.
Они понимают ваши песни? Они же не знают русского языка.
А получается очень забавно, потому что им даже не нужно понимать, они чувствуют. Вот, а следующая песня называется... Даже не знаю, как она называется, пока называется «Доктор». Может, так и будет называться. Она прямо в Вудстоке и написалась, но от этого менее русской не становится.
Не знает, что со мной. Мой друг доктор не знает, что со мной. Я позвонил тебе сказать, что люблю. Лучше бы я был глухой и немой. Теперь мой друг доктор не знает, что делать со мной. Ты читаешь меня как книгу, так смотри, что на первом листе. Читаешь меня как книгу, твое имя на первом листе. Мне не стать святым, даже если сам папа растворит меня в святой кислоте. Но мы с тобой одно, и если ты не слышишь меня, наверное, ты на другой чистоте. На солнце никто не знает, сядет оно или взойдет. Я стою под твоим балконом, я жду, когда он упадет.
когда твоя любовь хайвей. Иногда твоя любовь гололёд. Я все равно не сверну, никуда не сверну, и посмотрим, что произойдет.
Борис, помимо этого альбома, я знаю, вы в Нью-Йорке записывали еще совершенно другую работу вашу, буддийские песнопения. Расскажите немножко об этом.
Ну, вообще говоря, я ради этих тибетских мантр приехал сюда в августе, чтобы начать их записывать. А эта пластинка записалась сама собой совершенно случайно. Я не предполагал.
То есть это попутная пластинка?
Да, я не предполагал ее делать.
Да, кстати, как она называется, то, что мы
называется слышали? Она «Черная луна». Это было выяснено окончательно вчера.
О, ну мы слушаем самые свежие песни, они прямо из студии, так что да. Этому названию еще 24 часа всего, да?
В общем, даже меньше.
А почему «Черная луна»?
Ну, это точное название.
Но не объясняется, это тоже мантра,
оно
да?
Оно не объясняется, да. Но те, кто захотят в нем что-то раскопать, могут раскопать много всего.
Ну, хорошо, оставим это для критиков.
Да, тибетские мантры, некоторые на тибетском, некоторые на оригинальном санскрите. Просто мне хотелось убрать с тибетского буддизма немножко вот такой флёр экзотики, который людям мешает понять, что это, на самом деле все это очень просто, ясно и применимо к самой повседневной жизни.
Тем более, что все это становится все более и более буничным и повседневным явлением. В Америке каждый год буддистов становится вдвое больше. Так что ваши мантры, надеюсь, найдут слушателей в России.
Ну, я думаю, что да, надеюсь.
Ну что ж, вернемся к альбому «Черная луна». Так какую песню еще вам сегодня представите?
А у меня большого выбора нет. Мы только что вот прямо сейчас из студии. Это то, что было сделано 15 минут тому назад, докончено.
То есть она еще горячая песня,
да? Она еще горячая, обжигает руки. Называется она «Дарья, Дарья».
Дарья, в этом городе что-то горит. То ли души праведных, то ли метеорит. Но пусть горит, пока я пою. Только не спрашивай меня, что я люблю. Говорящий не знает, Дарья, знающий не говорит. Ван Гог умер, Дарья, а мы еще нет. Так что, Дарья, Дарья, не нужно рисовать мой портрет. Ты можешь добиться реального сходства или феноменального сходства. Ты все равно рисуешь, сама себя менять здесь нет. Когда Бог сказал Лазарю, мне нужен кто-то живой. Господь сказал Лазарю, эй, проснись и бой. А Лазарь сказал, я видел это в гробу, это не жизнь, это цирк Марабу, а ты у них как фокусник клоун, лучше двигай со мной. Смотри, из рук нет дыма, и на воротах печать. Ни из одной трубы нет дыма, и на каждых воротах печать. Здесь каждый украл себе железную дверь. Сидит и не знает, что делать теперь. У всех есть алиби, но не перед кем отвечать. А я пою тебе с той стороны одиночества. Но пока я пою, я поверну эти реки вспять. И я не помню ни твоего звания, ни отчества. Но знаешь, тебе есть что-то, что заставляет этот курятник сиять.
на этом пути. Мне было весело с твоими богами, но я чувствую, трава растет под ногами, мы разлили все поровну, Дарья, прощай и прости.
Борис, наша беседа подходит к концу, но все-таки в конце я хочу задать вам один довольно дикий вопрос.
Наконец-то.
Ваша песня располагает к диким вопросам.
Большое спасибо.
Так вот, сегодня я слушал ваш альбом, готовясь к нашей беседе, старый альбом, и там была такая строчка. Если бы каменный уголь умел говорить, о чем бы вы спросили его?
Так они о чем спрашивают, и так все ясно.
Апостол Федор был дворником в летнем саду зимой. Он встретил девушку в длинном пальто, она сказала, пойдем со мной. Они шли по морю 14 дней, слева вставала заря. И теперь они ждут по дороге в Дамаск, когда ты придешь в себя.
Вы слушали передачу «Борис Гребенщиков в Нью-Йорке. Премьера новых песен». Программу подготовил и вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис.
В марокканских портах ренегаты ислама ждут, когда ты отдашь долги. Во всей Смоленщине нет кокаина, это временный кризис сырья. Ты не узнаешь тех мест, где ты вырос, когда ты придешь в себя.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с стрингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на Радио Свобода определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет до 2000 года. Миллениум встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.swoboda.org.
Поверх барьеров московский театральный художник, скульптор, художник-постановщик, в том числе фильма «Кин-дза-дза» Теодор Тежик.
Такие люди приходят в кино, как Гия Кончели, тогда начинаешь мириться со всем происходящим. Я нашел разницу между позицией режиссера и позицией композитора. Композитор писал то, что сидело, находилось внутри него, а режиссер все время оглядывался, а понравится ли зрителю. Вот получилась изобразительная сторона. В какой-то момент Гия говорит: да-да, это хорошо, пойдем. Гия никогда, Геннадий Николаевич, никогда не возьмет тебя за руку и пойдет: вот пойдем вот туда, в сторону горизонта. Он сядет, откроет свой термос, закурит сигарету, выпьет этого крепкого чая и скажет: хорошая идея. Именно поэтому мы пойдем иначе.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».